Всем привет! Это 35-й выпуск подкаста о разработке бэкэнд-приложений. Сегодня мы говорим о механизмах повторной отправки запросов. Какие бывают стратегии повторной отправки? Зачем нужен джиттер? Что это такое? Что такое спираль смерти? Поговорили про тайм-ауты разного типа. Стоит ли использовать в своем приложении 502-й статус-код Bad Gateway, если, например, партнерская API недоступна. И коснулись ряда других тем, но основная тема сегодня — это ретраи. Приятного прослушивания. В прошлом выпуске я анонсировал, что сейчас мы будем обсуждать механизм повторов. Я обронил такой интересный термин, как спираль смерти. Так сказать, закинул удочку на следующий эпизод, в прошлом эпизоде. А Боря, что мы сегодня будем обсуждать?
Давай поговорим про тайм-ауты. И после тайм-аутов можем поговорить про ретраи или повторы.
Угу.
HTTP-клиент очень часто используем. И HTTP-клиент вообще возвращает ошибку. И вот интересный вопрос. Какие вообще могут быть ошибки? Если их, понятное дело, что, наверное, их очень много, то какие чаще всего случаются?
Ты имеешь в виду HTTP-клиент, это какой клиент? Это Nago-клиент или Siurl, или вообще любой клиент?
Ну, в частности, я про Go говорю, но, в принципе, там, неважно, какой ты используешь язык программирования, любую библиотеку для отправки HTTP-запросов. И при отправке, при получении, если ты response, например, HTTP-response получаешь, то там по статус-коду можно понять, что пошло не так. Но бывает такое, что у тебя не получается отправить запрос, и ты в итоге отправка запроса завершается ошибкой. И вопрос интересный про сами ошибки. Какие могут быть ошибки?
То есть я, например, отправляю запрос и, например, не получаю вообще никакого ответа или сервер недоступен. Ты имеешь в виду, что еще до момента получения ответа могут возникнуть какие-то ошибки?
Я имею в виду, что вместо того, чтобы получить какой-то HTTP-респонс, ты можешь получить ошибку. Ну, например, в Go, когда ты отправляешь request, используя HTTP-клиент, ты можешь и респонс как бы попытаться прочитать, но до прочтения респонса может оказаться, что сам этот метод отправки запроса, он возвращает тебе какую-то ошибку. То же самое может случиться и в других, в общем-то, клиентах, в других языках программирования. То есть HTTP-респонс ты не получаешь, но в итоге ты получаешь ошибку. Это понятно?
Да, давай сначала тогда с этой ошибкой разберемся. Что-то может быть.
Вот это да, вот это интересный вопрос. Что может быть и что чаще всего действительно на практике происходит? Я, например, посмотрел интересную статистику. Правда, она старая, 2004 года, но там интересную информацию собрали. И очень часто ошибки происходят из-за того, что есть какие-то баги в приложении, к которому ты по сети обращаешься. Это, наверное, по той статистике, которую я смотрел, это примерно 80%. То есть 80% всех ошибок – это как раз-таки ошибки, связанные с багами в софте.
То есть это 500-е ошибки, если рассмотреть HTTP-респонс статус-код?
Я подумал о том, что, наверное, стоит рассматривать не HTTP-респонсы. То есть ты даже можешь не получить HTTP-респонс. То есть ты можешь не получить 500-й статус-код, либо любой другой об ошибке. Ты можешь получить саму ошибку. То есть та ошибка, которая оформлена не в виде HTTP-протокола, а она оформлена в виде, в виде языка твоей библиотеки. Сам язык программирования тебе возвращает какую-то ошибку.
Ну давай, и какие, например, потому что сейчас звучит слишком абстрактно. То есть HTTP-респонс, когда я получаю, там со статус-кодами понятно, есть коды ошибок. А сейчас о какой ошибке, например?
Например, представь, что у тебя ошибка, таймауты, ошибка по таймаутам. В GoLang ты можешь прочитать такую ошибку, что там превышено ожидание заголовка. И почему именно заголовки, между прочим?
А что это за ошибка? То есть эта ошибка превышена время ожидания заголовков, имеется в виду, что есть некий тайм-аут, то есть временное окно, когда я жду, что мне с удаленной стороны придут, ну, хотя бы какие-то заголовки, да? То есть вообще хоть что-нибудь, первые какие-то байты, а, как правило, это должны быть заголовки. То есть я не дожидаюсь, не попадаю в это временное окно, и, соответственно, клиентская моя библиотека в случае Go, она прекращает как бы дальнейшее ожидание и прерывает этот процесс, возвращает ошибку.
Да, верно. Самое интересное, ну, это не самое интересное, но интересно, почему именно заголовки, почему именно в тексте ошибки используют это слово, что слишком долго
Не дождались
ждали
заголовков.
заголовки. Это потому, что первое, что клиент какую информацию ждет со стороны сервера, это как раз-таки первое, что он получает, согласно HTTP протоколу, это заголовки. И если он их не получает, если ни одного байта заголовка не пришло, то он может вернуть ошибку, что вот превышено время ожидания. Это, наверное, одна из, как мне кажется, самых частых ошибок, которую можно увидеть, пользуясь HTTP клиентом. Потому что часто очень приложение, ну не часто, но может такое быть, что приложение повиснет, например, оно долго не отвечает, там может быть высокая нагрузка.
Ты имеешь в виду, это самое частое из тех ошибок, когда мы еще не получили какого-то ответа от удаленной стороны.
Верно, верно. И вообще это интересно. Вот, например, приложение повисает на стороне сервера, ну если так немножко поразмышлять, а как такое вообще получается, что, например, произошла утечка памяти, приложение там висит, скорее всего, ресурсов на машине тоже нету, но при этом ты успешно к этой машине законнектился и ну, долго не можешь дождаться ответа от приложения. Почему вообще, это, возможно, это интересный вопрос, почему вообще получилось установить соединение, хотя вся машина как бы висит?
Я тебе легко могу
Давай.
ответить со своим бэкграундом в PHP, потому что Linux написан на C, хотя и PHP написано на C. Но производительность TCP протокола, реализованного в ядре Linux, она очень высокая. То есть там достаточно эффективно все обрабатывается, эффективно рвутся соединения, эффективно устанавливаются соединения. А что нельзя сказать о коде, который я пишу в PHP? Он тормознутый, там какие-то обязательно ORM-ы. Все это как-то очень медленно. То есть там процесс на каждый запрос создается, ну или пул этих процессов уже готовых на низком старте, который вот-вот готов. То есть производительность несопоставима, производительность приложения, например, на PHP, несопоставима с производительностью ядра операционной системы, которую реализуют этот TCP/IP протоколы. Вот и разница. То есть получается у нас мы в операционную систему можем больше воткнуться, а операционная система по цепочке передает на наш там PHP FPM, например, если это PHP, и там, собственно, происходит провал по производительности, пул исчерпан, процессы все заняты, и, собственно, сидишь и ждешь, пока кто-нибудь закончит обработку запроса, и ты сможешь наконец-то достучаться до бэкэнда. Он тебе что-то начнет обрабатывать, твой запрос. То есть ситуация вполне себе, я сталкивался
Ну,
неоднократно.
скорее вопрос даже не про то, что быстрее там ядро, либо любое там приложение на динамическом языке, а скорее вопрос про то, что приложение, которое работает в этой операционной системе, оно может исчерпать чуть ли не все ресурсы, ну, большую часть ресурсов. И представь, что у тебя там оперативная память, там практически нету ее. Представь, что у тебя ядра все полностью загружены, они на 100% там работают. И как такое вообще возможно, что к такой машине ты легко коннектишься, то есть ты легко устанавливаешь соединение с такой машиной, но потом ты просто долго ждешь ответа. И такое часто бывает. Представь, что вот какой-то сервер удаленный, он под высокой нагрузкой, И как было бы намного проще, если бы ты, когда пытаешься к нему законнектиться, тебе во время законнекчивания, например, ты получаешь ошибку, что, ну, типа, ресурсов там нету, не могу с тобой установить соединение. Отвечал бы так, например, сервер. Но нет,
Fail
все
fast
происходит
какой-то делать,
по-другому.
да?
Сервер с тобой устанавливает соединение без проблем. Но потом ты просто ждешь, потому что у сервера ресурсов нету, чтобы вообще как-то обработать твой запрос. И интересный вот вопрос, почему так легко установить соединение и приходится так долго из-за этого. Не сразу получаешь ответ там, о том, что машина сильно загружена, а тебе приходится потом долго ждать обработку своего запроса.
Слушай, ну это же TCP стек, то есть у тебя несколько уровней, и на уровне TCP все хорошо, все произошло, операционная система по-честному отработала. А дальше на уровне приложения, выше уже по этому TCP-IP стеку, ну, собственно, это уже твоя зона ответственности, там как-то это менеджерить, закрывать соединения, быстро обрабатывать, самому мониторить. Есть еще там класс продуктов, которые типа балансировщики нагрузок, они знают статистику нагруженности тех или иных бэкэндов и могут тоже сделать fail fast в смысле соединения.
Ну, на этот вопрос я бы, знаешь, как даже ответил? Я бы сказал первое, что все-таки вот соединение устанавливает, как ты правильно намекнул, все-таки устанавливает операционная система. То есть это не приложение, которое там not responsive, там не отвечает, не способно уже отвечать на запросы. Это не оно устанавливает соединение. Мне кажется, это важная такая мысль, о которой вот стоит знать. Устанавливает соединение операционная система. И потом операционная система дает возможность тебе пользоваться, ну, приложению, которое работает на сервере, дает ему возможность общаться по там сокету, по этому соединению. Так вот, действительно, вот есть разделение в операционке, в Linux, например. Там есть разделение между kernel space, user space. И, во-первых, устанавливать соединение не так и сложно, то есть это не нагружает CPU на самом деле. Ну и во-вторых, все-таки у кернела есть там ресурсов, у него все-таки он себе оставляет немного ресурсов и не позволяет приложению полностью все там израсходовать. Еще одно интересное, знаешь, какая бывает ошибка, что ты пытаешься законнектиться с сервером, а он в это время, например, перезагружается. Ну, точнее, не сервер, а приложение перезагружается. То есть сервер, сама машина продолжает работать. Там, например, операционная система, все работает нормально, но приложение, например, ты перезагружаешь. Например, ты там версию обновляешь. Такое тоже может происходить.
И, соответственно, мы получаем ошибку.
В этом случае ты получаешь ошибку именно от операционки. Она, вот Linux часто возвращает connection refused. То есть операционка видит, что ну, никто не слушает на порту, а клиент пытается к нему соединиться. И тут же, в этот же момент, может операционка вернуть тебе ошибку, что там отказано в соединении. Еще интересный момент. Представь, вот очень часто все-таки между клиентом и приложением все-таки есть еще такой, знаешь, как бы посредник, реверс прокси, или gateway его называют. Это...
Или ingress.
Да, дополнительный сервер, который работает как бы на стороне бэкэнда, который принимает запросы от многих клиентов самые разные и там перенаправляет их на разные приложения. Часто в качестве реверс-прокси используется, ну, раньше использовался Nginx, очень был
до сих
пор
популярен,
да. Мы, например, используем Traffic. Ну, то есть очень удобно, когда на самом деле у тебя есть, например, несколько каких-то приложений, и тебе приходит запрос по одному IP-адресу на одну машину, и там эти запросы принимает, например, Traffic или Nginx, и видит по запросам, что надо вот этот запрос перенаправить первому приложению, там, вот другой запрос надо там другому приложению перенаправить, например.
Да, на третий запрос нужно какой-то рейд-лимит поставить, чтобы ограничить скорость максимальную на тот или иной endpoint. Да, удобно очень. Какие-то circuit-брейкеры можно поставить, да.
Да, то есть это добавляет как бы гибкости, И что интересно, вот эти наши кейсы, когда, например, приложение висит, или когда приложение перезагружается, ну, наше бэкэнд-приложение, то все вот эти ошибки, о которых мы говорили, они могут, как бы благодаря реверс-прокси, они могут быть обернуты в HTTP, в HTTP-ошибки. В случае, если, например, наше приложение там недоступно, не слушает на каком-то порту, то тогда реверс-прокси Gateway вернет 502-ю, Bad Gateway, ошибку. И клиенту даже немного удобнее. То есть он видит не вот в GoLang, не R, ты там должен как бы использовать, должен, не должен его анализировать, а ты можешь по статус-коду, что, наверное, проще, по статус-коду понять, что происходит. В случае, если, например, у гейтвея стоят тайм-ауты по обращению к апстрим серверам, ну или к приложениям по-другому, как я их назвал, к бэкэнд-приложению. Например, у самого Nginx стоит тайм-аут или у трафика стоит тайм-аут, то тогда в этом случае, если тайм-аут исчерпывается, то реверс-прокси будет возвращать клиенту 504-ю. Она так и называется, ошибка gateway тайм-аут. То есть на стороне гейтвея произошел тайм-аут.
Слушай, а можно небольшое отвлечение в сторону по поводу как раз Bad Gateway
Давай,
статус-кода?
давай.
Я просто хочу вынести на обсуждение. У меня возникла идея. Предположим, что ты пишешь сервис, который в том, например, обращается к Amazon S3 Storage. Ну, то есть ты, например, загружаешь туда какие-то файлики. И к тебе обращается клиент и говорит, загрузи, пожалуйста, файлик к твоему приложению. А ты не можешь до Амазона достучаться. Как ты считаешь, вот, например, в этом случае приложение, если вернет Bad Gateway, это хороший статус-код? Или бы ты вернул какой-то другой статус-код?
Ну, во-первых, если я не могу именно до Амазона достучаться, то я бы, во-первых, скорее всего, поставил бы какие-то ретраи, потому что Амазон обычно он доступен. И если он недоступен, то это, скорее всего, какая-то временная ошибка.
Ну хорошо, ты интегрируешься не с Амазоном, а с какой-то небольшой компанией, с которой у вас есть бизнес-отношения, и ты знаешь,
Но это
что
точно не
они
Bad
иногда могут
Gateway. То
лежать.
есть это совсем не та ситуация. Bad Gateway,
Ну скажем, ты проксируешь.
ты проксируешь, но Bad Gateway это все-таки когда на стороне, на той стороне, к которой обратились, у нее Gateway не может выполнить операцию. И если ты будешь использовать этот статус-код, который описывает вполне конкретную ситуацию, для того, чтобы просигналить о какой-то твоей конкретной, о том, что какой-то удаленный сервис недоступен в данный момент, то, мне кажется, есть другие возможности сообщить об этой ошибке. Ты можешь, например, вернуть 500-ю, ну, ты можешь вернуть любой, в принципе, ну, 500-й, например, статус-код и в теле своего респонса расписать, что за ошибка произошла, например, если тебе нужно об этом сообщить. То есть я бы использовал 500-ю, например, вообще, что на стороне сервера происходит какая-то ошибка, и если тебе нужно детали этой ошибки сообщить клиенту, то там можно вполне в теле респонса больше предоставить ему информации, если ему нужно это сделать.
Я бы тоже, честно говоря, ограничивался статус-кодами HTTP-респонсов. У меня, в принципе, последнее время такое желание только-только необходимые статус-коды использовать и не размножать эти статус-коды. То есть есть 500-й, какая-то внутренняя ошибка. Обычно клиенты вообще ленивые и не обрабатывают ошибки твои должным образом. Игнорят то, что в документации написано. Ну, хотя бы что-то там обработали, и поэтому еще их там нагружать какой-то дополнительной информацией про дополнительные какие-то статус-коды, типа Bad Gateway. Ну, в гробу они его видали, мне кажется. Ладно.
Еще интересный момент, это когда мы пользуемся HTTP клиентом, это то, что, ну, наверное, все знают о такой рекомендации, надо ставить тайм-ауты. И часто объясняется это тем, что запросы, которые ты отправляешь, если ты не поставишь тайм-аут, он может повиснуть на неопределенное время. И вот довольно интересный такой вопрос, а насколько длинным может быть это время ожидания? И если оно очень длинное, то вообще почему это происходит? На самом деле, вот когда ты по TCP соединяешься, по TCP протоколу ты можешь получить пакеты, сигналы, RST пакет или FIN пакет. То есть, например, представь, что у тебя приложение твое перезагружается, да, а ты подключаешься к операционной системе, и она видит, что ни одно приложение, ни один процесс не слушает на каком-то порту. И в этом случае операционка возвращает RST пакет. То есть она
Reset.
тебе сообщает о том, что там не получается соединиться, не получается создать соединение. Никто не слушает на порту, к которому клиент подключается.
Сонти отказывает и быстренько закрывает этот коннекшн.
Да, а вот представь такой случай, ты законнектился как бы, а приложение повисло. И оно как бы использует приложение, этот connection. Операционная система видит, что connection вроде как используется каким-то процессом. Но предположим, что у тебя через какое-то время твое приложение крашится, оно падает. И операционная система увидит, что такой-то сокет, он уже никем не используется, и она просто его закроет. То есть она отправит при закрывании FIN-пакет, и опять же, та сторона, которая ожидает ответа, она увидит что-то вроде сигнала о том, что этот connection можно закрывать. То есть вопрос про то, а в какой интересной ситуации возможно такое, что клиент ждет там, не знаю, бесконечное количество времени,
Полчаса.
не знаю, там несколько лет, например. Такое вообще возможно?
Это интересный вопрос, я, честно говоря, не думал. Там какие-то, наверное, должны быть дефолты, то есть, типа, я, честно говоря, не разбирался глубоко в теме, то есть какие там дефолты на то, что если у тебя обязательно есть тайм-аут, что если ничего не передается по какому-то TCP-соединению, то операционная система его должна закрывать. Я не смотрел даже какие-то дефолты. Ну, наверное, там не должно быть что-то долгое, типа 5 минут.
Дело в том, что на самом деле такое, как я понимаю, может происходить. Может такое быть, что клиент, если ты не ставишь никакие тайм-ауты, то, наверное, ты можешь действительно ждать очень-очень долго. Наверное, такое может произойти, если, знаешь, резко перезагрузить операционку сервера. То есть представь, что сервер отключается.
Питание вырубить.
Например, да, ты вырубаешь питание на сервере, быстро его перезагружаешь, не graceful такая перезагрузка. Он не успевает закрыть никакие коннекшены, и тогда в этом случае
Он,
клиент...
то есть, не предупреждает никакую удаленную сторону, что там уже на той стороне трубы уже никого нет.
Да, и в этом случае клиент будет действительно ждать неопределенное количество времени, но можно предположить, что такая ситуация происходит крайне редко. Поэтому, когда дают рекомендацию о том, чтобы ставить тайм-аут, иногда говорят, чтобы вам не ждать неопределенное количество времени. Но на самом деле, скорее всего, точнее все-таки сказать, что тайм-ауты нужны, чтобы не ждать долго. Потому что вот эта ситуация с неопределенным ожиданием, с ожиданием неопределенного там времени, оно случается крайне редко, и, наверное, с таким никто особо и не сталкивается. А вот с долгим ожиданием, когда, например, ты законнектился, а приложение повисло, и тебе приходится ждать, например, там полчаса или там 30 минут. Вот для того, чтобы избежать такой ситуации, необходимо ставить тайм-ауты. То есть это скорее вот такое небольшое уточнение про то, зачем нужны тайм-ауты, от каких ситуаций они защищают.
В реальности, что ли, можно подключиться к серверу и висеть там полчаса? У меня как-то никогда не получалось. У меня даже локально по SSH пришлось, ну, то есть я по SSH подключаюсь к удаленной стороне, и мне пришлось специально в SSH клиенте или в Демоне, я уже не помню где, я, короче, настроил, чтобы, ну, так называемое что-то вроде хардбита, да, то есть каждые 30 секунд, чтобы хоть что-нибудь там отправлялось, потому что ты, бывает, отошел от терминала, а потом возвращаешься, и тебе заново надо переподключаться. Такая неприятная ситуация. И, к сожалению, вот не работала эта, знаешь, твоя история, вот когда мы подключаемся и долго ждем. Возможно, это вот из-за того, что интернет — это множество узлов, через которые пакеты проходят, и кто-то там по середке разрывал это соединение. Вот интересно, а есть ли какой-то тайм-аут у самой операционной системы? То есть, например, ты подключился, и что, можно полчаса висеть в действительности и ждать ответа?
Я не знаю. Полчаса я не знаю. Я висел, помню, 15 минут. У меня такое было. Про полчаса я не уверен. Тут же действительно много всяких как бы переменных, много всяких условий. И твоя операционная система, и как она настроена, и какой-нибудь, знаешь, между клиентом и сервером стоящий, например, фаервол, который может действительно там, например, видеть неактивный какой-то коннекшн, возможно, и как-то его отключить. То есть тут много всяких условий, но я думаю, что может такое быть, что ты будешь очень долго ждать, может быть час, может быть полчаса. Я думаю, что такое возможно. Но я не сталкивался с таким.
Придется делать врезку, сделаю, посмотрю, какие там дефолты, то есть неужели можно подключиться, скажем, и сутки висеть. Операционная система, мне кажется, должна как-то реагировать на какой-то там тайм-аут, наверное, есть. Оказалось, что можно открыть соединение и держать его открытым сколь угодно долго. То есть я говорю про TCP-соединение. И при этом не пересылая по этому TCP-соединению ничего из своего приложения. То есть, например, нам нужно подключиться, и действительно на удаленной стороне мы ожидаем, что событие возникает крайне редко, например, раз в неделю, какой-то датчик. И в действительности нам не обязательно заботиться о хардбитах и прочем. В Linux уже все предусмотрено, я проверил на, по крайней мере, своей операционной системе, у меня Ubuntu, и если по умолчанию у меня стоит интервал 7200 секунд или 2 часа, спустя это время, если по каналу ничего не пересылается, то операционная система сама отправит пустой пакет, так называемая проба, и проверит, жив ли удаленная сторона, жив ли клиент или сервер, кто там, в зависимости от того, где это событие возникнет раньше. И если клиент удаленный не отвечает подтверждением, тот самый acknowledgement пакет ACK, то проба повторяется через определенную паузу. Общий интервал до того момента, как удаленная сторона должна ответить, это 2 часа и 11 минут примерно, с учетом 2 часа это общий интервал, и 11 минут это те самые пробы. То есть если там 9 проб не сработало, каждая из них по 75 секунд, то примерно через 11 минут это соединение будет считаться операционной системой мертвым. Ну и, соответственно, операционная система должна будет его утилизировать, то есть закрыть это соединение. Все это надо учитывать.
Вообще, по поводу тайм-аутов, мы ставим обычно общий тайм-аут. Возможно, мало кто знает, но есть возможность поставить еще и на какой-то этап общения, на какую-то часть общения с сервером. Например, можно поставить тайм-ауты на ожидание заголовков. Не общий тайм-аут, а, например, ты можешь, используя HTTP-гошный клиент, поставить тайм-аут на ожидание заголовков. И если заголовки тебе не поступили в течение какого-то времени, то тогда ты перестаешь общаться с этим сервером.
Я вспомнил статью Cloudflare, она, похоже, наверное, даже самая популярная, потому что там визуализированы как раз этапы общения, типа такая временная линия и общение по HTTP протоколу, TCP плюс сверху HTTP. И там как раз показаны, что каждый из таймаутов обозначает. Ну хорошо, и вот есть таймаут ожидания заголовков ответа.
Есть общий тайм-аут вообще на заголовки и на тело, которое ты, ну, на респонс, который ты получаешь.
Угу.
И вот интересно, что в каких ситуациях стоит использовать тайм-аут на ожидание заголовков респонса, ну, ответа. Я думаю, что это... Я посмотрел переписку, я ни разу этот тайм-аут не использовал. Я видел какие-то рекомендации, что кто-то рекомендует вообще все тайм-ауты использовать, когда ты отправляешь запрос. Но мне показалась немножко странной такая рекомендация. То есть мне захотелось понять, а для чего это делать? Я прям такого прямого, четкого ответа не получил. Но мне кажется, что ставить общий тайм-аут на заголовки и на тело респонса, и на получение заголовков респонса. И отдельно в этом же, в этой же сессии, в этом же запросе ставить еще тайм-аут и на, отдельно на заголовки, мне кажется, не стоит. Потому что если ты, если у тебя есть общий тайм-аут, ты, например, ожидаешь, что сервер ответит в течение 5 секунд, то зачем ты будешь ставить тайм-аут на заголовке, например, 1 секунду? Если ты готов ждать в течение 5 секунд ответ. То есть, возможно, заголовки придут через 2 секунды, но при этом сервер успеет ответить в течение 5 секунд. Такое же возможно. То есть, как мне кажется, я, опять же, ответа четкого не получил в тех источниках, которые смотрел. Но, как я понял, они скорее для разных кейсов. То есть, их никогда, эти два тайм-аута на response header и общий тайм-аут, их вместе никогда не используют. И, скорее всего, используют либо что-то одно, либо что-то другое.
Ну, или есть у меня такая сомнительная гипотеза, что в среде, которую полностью ты управляешь, например, у тебя какие-нибудь микросервисная среда, ты точно знаешь, что сервера должны субсекундный интервал отвечать. Ну, начать хотя бы отвечать и посылать заголовки. А если они не отвечают, то нужно обратиться к другому сервису, потому что у тебя их там дофига одинаковых реплик. И, возможно, ну, то есть я могу предположить, что такие, типа, блин, там, у нас SLA есть, ну, то есть там заранее оговоренные тайм-ауты, что вот мы вот так вот реализуем, но звучит как-то очень сложно, я так скажу.
Мне что, кажется, скорее всего... что самая та ситуация, ради которой был добавлен этот response header тайм-аут, я, кажется, читал такое в переписке на Google Groups, GoLang разработчики, они там обсуждали этот вопрос. Как я понял, основной мотив это представь, что ты получаешь с сервера очень большой файл. И ты заранее как бы не знаешь, он может действительно долго передаваться. Но при этом ты хочешь понять, сервер вообще хоть что-то тебе, хоть один байт тебе начал передавать. То есть у тебя есть какой-то лимит по времени ожидания хотя бы первого байта с сервера. Ты понимаешь, что если, например, в течение 3 секунд ты вообще ни одного байта респонса не получил, то значит, наверное, что-то там неправильное происходит. Общий тайм-аут ты не можешь поставить, потому что, ну, файл ты будешь, например, несколько гигабайт загружать с этого сервера. И в этом случае ты можешь поставить на те самые первые байты хедера, респонс хедера. В этом случае можно использовать этот тайм-аут.
Согласен.
Ошибки по тайм-ауту связаны, как мне кажется, часто с пиковой загрузкой сервера. То есть пиковая загрузка сервера, она по определению предполагает, что, ну, эта загрузка когда-нибудь должна пройти в ближайшее время. То есть это пиковые загрузки обычно происходят в течение какого-то короткого времени. И тут такой интересный вопрос, а можно ли сделать так, чтобы клиент сам решал вот эти все ошибки, которые мы с HTTP клиента получаем, чтобы они решались автоматически? Это такая очень приятная на самом деле мысль и интересная. Сделать таким приложение, которое может самостоятельно решать возникающие ошибки.
Звучит сложно, звучит приятно, но мне кажется, в реализации это сложновато. Мне первое, что приходит в голову, что лучше всего сделать какой-нибудь идемпотентный сервис, ну, сервис твой, к которому обращается, потому что как только ты говоришь о тайм-аутах, у меня в голове сразу формируется такая проблема, когда ты отправляешь запрос на удаленную сторону, она там что-то прожевывает, но ты по клиентскому тайм-ауту обрываешь соединение. Удаленная сторона все проживала, но ответить уже ей некому. Когда ты повторно делаешь запрос, удаленная сторона тебе сообщает, уже есть там созданная какая-то запись. Если сервис не идемпотентный, тебе приходится что-то там придумывать, делать какой-то другой запрос, получать какие-то данные о созданном ранее запросе. Поэтому делайте, пожалуйста, все, кто слушает, идемпотентные сервисы, чтобы нам было проще работать.
Идемпотентные, если вообще вернуться немножко к RFC, и посмотреть, почему вот история возникновения самого понятия идемпотентный сервис, идемпотентные даже методы есть, HTTP-методы. Например, ну понятно, что это все запросы на чтение, GET, например, HEAD, они тоже являются идемпотентными. Но вообще, что такое идемпотентный? Это тот запрос, который, повторяя многократно, ты получаешь один и тот же эффект, один и тот же результат. Неважно, сколько ты отправил запросов, это как будто бы ты всегда отправляешь один запрос.
Впервые.
Да. И среди идемпотентных какие у нас методы? Это put, например, запрос. Это delete запрос. Он тоже считается идемпотентным. И история, зачем они вообще нужны, основной мотив состоял в том, что, так написано в RFC, что клиент может действительно временно потерять с тобой connection. Он тебе отправил запрос и теряет connection, и не получает от тебя фидбэка. И поэтому он может повторить свой запрос. Например, не знаю, сеть пропадает временно. У тебя приложение на сотовом телефоне, ты там пошел в метро, сеть пропала, появилась спустя секунду. И твое приложение повторяет запрос. И вот для того, чтобы решать все эти ошибки, чтобы клиент мог безопасно повторять запросы, вот и в RFC добавили вот такой термин «идемпотентные методы», «идемпотентные запросы».
Скорее, я бы даже сказал, чтобы клиенту меньше заморачиваться. Там тоже люди, разработчики пишут эти клиенты. Хотелось бы поменьше заморачиваться, потому что ты отправил, там что-то прервалось, пытаешься повторить запрос, получаешь какой-то другой ответ, тебе надо как-то его по-другому обработать. Ну, то есть это неприятно. Очень приятно, когда ты вот такой, типа, оборвалась по тайм-ауту, такой, ну ладно, я повторю еще раз. Опять повторяешь и получаешь, как будто бы ты впервые ответил. Хотя на сервере уже все там есть, все там нормально обработалось, но просто по тайм-аутам что-то ты не получил ответ. Хорошо, эту разобрали штуковину.
По поводу ретраев, перед тем, как вообще к ретраям переходить, есть еще один интересный подход, как бы, в решении всех этих проблем. И он мне очень нравится. И я бы, наверное, в первую очередь его использовал. Он, можно выразить его словами «fail fast». То есть происходит какая-то ошибка, и ты тут же падаешь, и не используешь какие-то сложные ретраи, не пытаешься как-то там обратиться к какому-то другому сервису для того, чтобы попытаться как-то, знаешь, окольным путем выполнить эту операцию. То есть самый простой способ, если бизнес-требования твоего приложения позволяют, то я бы в первую очередь использовал вот этот подход. Например, представь...
Самая простая стратегия.
Например,
да.
У тебя админка. Fail, вот, fast, вот в админке такое падает. Часто можно сделать. Да. Там админ открывает браузер, что-то отправляет какой-то запрос на твой сервер, нажимая на кнопку в браузере на твоем сайте. А этот сервер отправляет запрос на какой-то сторонний сервис. Он завершается с ошибкой. И вот самое простое, что в этой ситуации можно сделать, это показать админу ошибку и сказать, ну, типа, повтори запрос. То есть мы не автоматически пытаемся решить какие-то ошибки, а мы их решаем как бы вручную. И это с точки зрения написания кода, это самое такое простое решение. При этом админ еще и очень быстро будет получать фидбэк. То есть, если ты вдруг получаешь ошибку в своем приложении, какую-то сетевую, а при этом админ, там, знаешь, на другой стороне клиент ждет ответа, и ты начинаешь там крутиться, вертеться и как-то пытаться решить, обойти, отправить еще куда-то, и все время клиенту приходится ждать. А тут ты что-то не так пошло, и тут же отвечаешь, что вот ошибка, давай повторяй запросы.
Да, очень экономно, быстро и просто в реализации.
Еще про тайм-ауты я, наверное, стоит чуть-чуть сказать совсем. То, что тайм-ауты не только есть на стороне клиента, но есть еще и на стороне сервера. То есть, например, мы используем трафик, а трафик написан на GoLang, и ты можешь те же самые настройки гошного сервера использовать в трафике, например. Ну, я уверен, что-то подобное есть и в Nginx. Есть возможность всегда поставить какие-то тайм-ауты на стороне сервера, который принимает коннекшены. Например, такой часто используемый тайм-аут – это read тайм-аут. И он позволяет тебе как раз защититься от таких атак, которые, знаешь, связаны с созданием большого количества коннекшенов, но при этом клиент по этим коннекшенам ничего не передает, и он их просто создает для того, чтобы нагрузить сервер. Так вот, если у сервера есть какой-то тайм-аут, он будет такие коннекшены через какое-то время закрывать, по которым ничего не приходит. Ну вот, мне кажется, это полезная штука.
Да, раньше такая была дешевая атака. То есть тебе даже не обязательно было какой-то такой, знаешь, хороший канал иметь. Достаточно было просто исчерпать доступный ресурс в виде коннекшенов у удаленной стороны, у сервера. Сейчас уже у ботнетов там такой этот объем, что там такие шторма гуляют по сети, там какие-нибудь отчеты Хетцнера посмотришь или Cloudflare, там прям с трафиком, по-моему, проблем сейчас нет, то есть могут не просто исчерпать тебе коннекшены, но еще и напихать туда кучу данных.
Если вот мы переходим теперь к ретраям, то с повторами запросов возникает сразу много разных вопросов. Как повторять запрос, там, сколько между повторами ждать, сколько раз повторять запрос. И сложно дать какую-то одну общую, такую конкретный прям ответ на все эти вопросы, потому что это зависит от все-таки сервиса, с которым ты общаешься. Но общий, как мне кажется, подход состоит в том, что если клиентов, которые к этому сервису обращаются, их очень мало, то я бы при продумывании ретраев я бы не использовал какие-то сложные стратегии, какие-то сложные решения. Я бы сделал что-то очень простое. Если таких клиентов мало, я бы тогда сделал, например, что-то вроде там трех попыток, например, там, ждать 5 секунд между попытками. То есть такое там константное вообще время можно ждать.
Фиксированная задержка между повторами.
Фиксированная задержка между повторами, там небольшое количество повторов. Я бы что-то такое сделал. Но совсем другая ситуация. И именно для этой другой ситуации, для высоких нагрузок, созданы специальные решения. Вот мы можем о них немного тоже поговорить.
Давай.
Но, наверное, перед этим вообще стоит сказать, что вот все сервера, сервисы, которые готовы работать при высоких нагрузках, у них есть такая опасность, такая опасная ситуация, которая называется cascading failures, то есть каскадные отказы. Представь, что у тебя...
Да, я представляю, что это значит.
Это неприятная ситуация. Представь, я сейчас опишу самую такую страшную ситуацию, которая может произойти у той системы, которая создана была для высоких нагрузок, но которая не была приспособлена для обработки ошибок. Представь, что у тебя много всяких машин, которые обрабатывают огромное число запросов. Например, там, например, 100 машин. И какая-то одна из них не справляется с нагрузкой. Она не справляется. И, соответственно, все запросы начинают все-таки переходить от этой машины, не на эту машину перенаправляться, а перенаправляются раутером, либо лоуд-балансером, балансировщиком, перенаправляются на другие какие-то машины.
На другие
и, соответственно, реплики. Вот эти другие машины начинают, у них тоже повышается нагрузка. И это может привести к тому, что первая машина из-за повышенной нагрузки отказывается. И другие машины тоже, ну, отказывает в работе, то есть падает. И другие машины тоже начинают выходить из строя. И представь, что ты вдруг видишь, что у тебя там одна за другой выходят из строя машины, и ты такой, так, сейчас я там решу проблему, сейчас я запущу команду и подниму там 200 машин, например. Но штука в том, что проблема состоит в том, что ты не можешь одновременно поднять сразу все 200 машин. Они с какой-то небольшой задержкой будут подниматься. Но при этом твоя вот вся система находится под огромным напором неудовлетворенных запросов. И все клиенты с огромной скоростью, там, с частотой продолжают долбить. И вот этот напор, он возрастает. И под этим напором, когда появляется первая вдруг машина из этих 200, которые ты запускаешь, то ее просто сметает огромное число этих...
Как в домино, короче. Ты первая, там, хоп, как в домино, вот знаешь, такую цепочку выстраивают, и потом одна упала, потом все запросы на следующую положили, следующую, и вот это... Я правильно?
Правильно. Понял, да? И подняться ты не можешь, потому что все клиенты продолжают долбить тебя, пытаются отправить тебе запрос. Они, например, используют стратегию ретраев. Они делают повторы.
С фиксированной задержкой в одну секунду.
Да, и ты поднимаешь там с большим запасом большее количество машин, но они не могут. Они по одной поднимаются и тут же начинают падать, потому что не справляются с вот этим напором запросов.
Надо поэтому распределять рандомно между машинами. Не то, что у тебя прям первые пришли партии, и ты их на первую машину. Хренакс, у тебя машина упала.
Ну, для этого, так. Да. Ну, чтобы... Решения есть. Решений, причем, очень много. Например, мне очень нравится решение, если ты на стороне не клиента решаешь, используя какую-то хитрую стратегию ретраев, а если ты решаешь на стороне серверов, балансировщика нагрузки, то ты можешь, например, на самом сервере мониторить нагрузку самого сервера, и в случае, когда ты видишь, что... Ну, у тебя не хватает ресурсов, ты можешь отказывать каким-то, быстро отказывать каким-то запросам. Лучше отказать немногим клиентам, чем прийти к такой ситуации, когда у тебя все сервера лежат, и ты вообще ни одного запроса не можешь обработать.
Это да. Ну, тут много чего можно придумать. Можно рейд лимитить, да, вот к таким разным хитрым и даже не хитрым способом. Можно просто тупо сказать, так, потихонечку будем. Вот этот переходный процесс, не просто там шквал сразу мы принимаем в себя, а потихонечку там отказываем рандомно, например, и потихонечку уменьшаем число отказов, чтобы выйти на расчетную мощность, нагрузку через какое-то время, плавно. То есть тут вот этот переходный процесс, то есть классика, что в электротехнике переходные процессы самые опасные, что вот для таких систем, где внезапно на только-только запущенный сервис у тебя такая мощная нагрузка падает. Естественно, вот такой переходный процесс грозит тем, что что-то может пойти не так. Хорошо, а по поводу, мы с тобой обсудили фиксированную задержку, то есть...
А давай еще вот в продолжение вот этой темы, в продолжение каскадных ошибок. Одна из причин каскадных ошибок – это то, что не хватает ресурсы, истощаются ресурсы на какой-то машине. И есть такой интересный пример, который называется «Спираль смерти» – «Death Spiral».
Да, ну давай, про спираль смерти мы уже много слышали. Расскажи, что это.
Это такая штука есть в Java. Ну, наверное, и в других языках такое можно встретить. Угу. Представь, что у тебя твой сервер не справляется по CPU. То есть он, например, какой-то CPU intensive, какой-то требовательный по CPU ресурсам выполняет операцию.
С Java у меня обычно ассоциации, что там оперативки не
Но
хватает. Ну
обычно,
хорошо, не
вот
хватает на
подожди, мы к
другое
этому
CPU.
придем. Представь, что, во-первых, у тебя CPU полностью загружен. Из-за того, что сильно загружен CPU, к чему это приводит? Это приводит к тому, что твое приложение не способно с быстрой частотой обрабатывать приходящие запросы. Очевидно, latency будет увеличиваться. Представь, что у тебя вот есть хендлер, где-то там написан в твоем исходном коде, и в середине хендлера вот как раз выполняется какая-то такая операция, которая является чем-то вроде бутылочным горлышком, из-за которого ну, происходят тормоза в твоем приложении. До этой
Да, я
строчки
уже понял,
кода.
к чему это все приведет.
Да.
То есть это время будет увеличиваться обработки каждого последующего запроса и закручивается та
Ну,
самая
немножко
спираль,
нет,
я
немножко
правильно понял?
нет. Нет, там про другая, там другая ситуация. Она немного более такая сложная, но при этом такая немножко более хитрая. Вот представь, что у тебя вот есть этот обработчик, этот хендлер в исходном коде. Ты нашел вот строчку кода, где у тебя бутылочное горлышко, где там все сильно начинает притормаживать. А до этого момента ты, очевидно, реквест, который тебе пришел в этом хендлере, ты его прочитал в оперативную память, правильно? Ты реквесты, которые тебе приходят, ты их быстро считываешь, но потом в середине хендлера у тебя где-то какие-то тормоза начинаются, и CPU сильно загружается из-за этих операций. Так вот, из-за того, что у тебя накапливается очередь невыполненных, неотработанных запросов, у тебя растет нагрузка по оперативной памяти, потому что ты все больше и больше реквестов считываешь в оперативную память. А из-за того, что у приложения расходуется активно оперативная память, из-за того, что размеры оперативной памяти этого приложения все больше и больше растут, это приводит к тому, что garbage collector должен запускаться чаще. А сам по себе garbage collector требует больше ресурсов, больше CPU. И получается, он еще то, что часто запускается этот garbage collector, это сильнее усугубляет эту проблему. Из-за этого хендлеры еще медленнее обрабатывают. Из-за garbage collector они еще медленнее обрабатывают реквесты. Реквестов становится еще больше, оперативной памяти еще меньше, и garbage collector еще больше, еще чаще запускается. И вот это, как инженеры это
Крутой
называют,
пике.
положительная обратная связь. Вот в условиях вот этого зацикливания, знаешь, как вот иногда сигнал с микрофона там на динамике, он может там усиливаться. Вот что-то подобное здесь происходит. И вот этот процесс называют спираль смерти. У тебя даже, ты можешь по графику смотреть, знаешь, такая может быть интересная ситуация, что у тебя по RP, ну, количество запросов в секунду у тебя как бы не растет. Но при этом ты смотришь на ресурсы на твоей машине, а их становится все меньше и меньше.
Интересно, в Go такая ситуация возможна, потому что в Go тоже garbage collector. Но утилизация по памяти обычно не является проблемой.
Go
Если это
лимитирует
в Java
по
там все мощно
количеству.
прям разжирается приложение.
У Go какие-то лимиты стоят, но, в общем, в интернете есть статьи про эту как раз, посвященные этой теме. То есть, наверное, какие-то риски могут быть. Вот если мы теперь вернемся к сложной стратегии ретраев, то стоит, во-первых, сказать, что все эти сложные стратегии ретраев, повторов, какие-то, знаешь, например, exponential backoff, вот мы про него сегодня поговорим.
Это мой любимый ретрай, я его почти всегда использую.
Между прочим, у него, я его встречал и в TCP. В TCP протоколе он тоже. Представь, что у тебя в TCP пакет теряется, и TCP будет пытаться повторить, тоже используя при этом exponential backoff. То есть это не какая-то там, не какая-то новинка. Это...
Понятно.
Да, и
Давай, что
первое,
такое
что вот стоит
exponential backoff-то?
сказать по поводу exponential backoff и вообще вот этих более таких более сложных стратегий, более сложных повторов, оно состоит в том, что это все-таки для такой ситуации, когда у тебя очень много клиентов. Это
ну, удаленная сторона, ты знаешь заранее, и ты такой хороший разработчик, ты учел то, что удаленная сторона, она более нагруженная, чем, например, твой сервис, который ты пишешь, твой клиент, и ты щадящим образом делаешь
щадящим, верно,
API.
это средство для снижения нагрузки, для такого бережного отношения к серверам, которые находятся под высокой нагрузкой. То есть, если ты не разрабатываешь, там, не пишешь сервер, который испытывает на себе высокие нагрузки, то тебе, в общем-то, это не обязательно, это ни к чему использовать такой сложный, ну, такой сложнее код. Ты можешь проще поступить. Ты можешь использовать линейный бэков, например. То есть мы говорили
Да.
константное время, а ты можешь увеличивать каждую итерацию, каждый повтор, время между повторами увеличивать на какое-то количество, на какой-то интервал. В случае exponential быков увеличивается в какое-то количество раз этот интервал. Например, в 2 раза. Например, в случае exponential быков ты будешь между повторами ждать сначала 1 секунду, потом 2, потом там 4, 8 и так далее.
Да, экспоненциальная задержка.
Почему вообще... Почему экспоненциальная? Вот это хороший вопрос. Почему не линейно? Ну, ждать там, например, ты мог ждать бы 1 секунду, потом, например, 3 секунды, потом 5, то есть каждый раз увеличивая на 2. Почему решено, что надо не линейно? Ты в случае линейного бэкофа тоже увеличиваешь задержку, ты тоже как бы бережно относишься, но почему именно экспоненциально?
Ну, если мы просто графически визуализируем, то фиксированное понятно, ты просто как метроном долбишь, бум-бум-бум. А если ты увеличиваешь линейно задержку, это как бы уже чуть бережнее. А экспоненциально ты такой вообще прям бережливый, пылинки сдуваешь с удаленной стороны и хочешь, чтобы она там, когда поднялась, чтобы нагрузка на нее не была шквальной. То есть, чтобы сервисы там разнородно, которые клиенты, которые к ней обращаются, к этой удаленной стороне, чтобы они более равномерно к ней обратились
Вот,
и
вот мне
нагрузили
еще
ее.
кажется, что тут важная мысль, опять же, когда мы рассматриваем этот экспоненциальный быков, то чаще всего он используется, когда клиентов очень много, 1 миллион клиентов. И, например,
Ну, либо сервер медленный, то есть я
и
и с такой
в этом
ситуацией
случае
сталкивался.
ты должен как бы с позиции клиента, ты как бы один клиент, но ты должен понимать, что таких, как ты, их очень много. И если ты получаешь очередной раз обращаясь к серверу, ты получаешь ошибку, то у тебя, как у клиента, должна вообще-то зародиться такая мысль, что, возможно, это вот так долго сервер не отвечает именно потому, что это ты к нему, вот все клиенты к нему делают запросы. И, возможно, вот той частотой, с которой вы делаете эти запросы, она слишком сложная для сервера. И поэтому нужно сильно, каждый раз получая какую-то ошибку, ты как бы понимаешь, что ситуация серьезнее, чем была все-таки, чем ты думал, в прошлый раз. И тебе нужно, возможно, очень сильно, увеличить задержку. То есть я согласен с тобой, с твоим объяснением, что экспоненциальный бэков, он сильнее, быстрее снижает нагрузку. Быстрее снижает нагрузку.
Ну а предположим, что ты обращаешься к удаленному серверу, и ты пишешь не один клиент, а у тебя, например, целая там 1000 клиентов. Ну мало ли чего, да? И вы все одновременно, знаешь, с экспоненциальной задержкой, но вы все равно это делаете более-менее одновременно, и вы достаточно синхронно все равно нагружаете там тысячами запросов. Понимаешь, да? Задержка, конечно.
Ну, вообще, я бы тут с тобой немножечко поспорил.
Ну хорошо.
А почему синхронно? То есть, смотри, это очень
Ну смотри,
странно.
у
Дело в
тебя
том, что
1000 сервисов.
клиенты обычно, они как бы независимы друг от друга. Например,
Очередь.
у тебя представь, что много людей сидят за компьютерами. И они, нажимая на какую-то кнопку у себя в браузере, отправляют запрос на сервер. Каким образом, в каком случае может произойти такое, что все эти 1000 людей
Я
одновременно нажмут
беру
на
пример,
кнопку.
например, очередь. У тебя очередь, 1000 консьюмеров, которые считывают из очереди задачи и пытаются доставить на какой-то удаленный API-сервер что-то там, какую-то задачу зарегистрировать. А этот удаленный сервер упал, и он упал одновременно для 1000 консьюмеров. И ты, получается, эти все 1000 консьюмеров с экспоненциальной задержкой.
Но ты начал в разное время-то. Понятно, ты сейчас рассказываешь ситуацию, когда вдруг что-то на стороне сервера вышло из строя. Но ведь клиенты начали в разное время отправлять запросы. Они же не синхронно это сделали.
Там специально для такой ситуации, вот, которую я описал, добавляют еще, то есть экспоненциальная задержка, и плюс еще добавляют рандомную задержку.
Я вот хотел немножко все-таки остановиться на этом моменте, чтобы понять, почему возможно вообще синхрон. Вот ты сказал, что огромное количество клиентов отправляют запрос одновременно. Но лично мне сложно представить, чтобы огромное число клиентов... я как бы могу представить, у меня на самом деле есть ответ, но я просто вот хотел заострить этот вопрос. Мне кажется, он очень важен и не всегда хорошо понимаем, как мне кажется. Ну, я и сам до конца. Когда я читал статьи, у меня всегда возникал вопрос про эти синхронные запросы, и редко где можешь найти такой вменяемый ответ. Потому что сама система, состоящая из большого количества пользователей, она сама по себе как бы рандомная. То есть сама ее природа рандомная, потому что люди в разный момент времени отправляют запросы. И если ты в разные моменты времени отправляешь запросы, в разные моменты, и каждый запрос повторяется через одно и то же время, то все эти повторы тоже будут в разное время приходить. Все эти повторы...
Я могу представить, Боря, на большой системе. Я помню, смотрел доклад Netflix, когда они показывали свою там эту диаграмму всех микросервисов, там какая-то, знаешь, микровселенная, там этих десятки тысяч каких-то микросервисов. И я могу представить, что к какому-то микросервису, скажем, я не знаю, получение топовых сериалов за последний месяц, топ-10 сериалов, да, там. И представь, к этому микросервису обращается очень много одновременно. И он выходит из строя. А все используют, там у них такая фигня в Netflix, у них своя библиотека для того, чтобы сбилдить фреймворк, каркас твоего микросервиса. И там, возможно, представь, уже готовая реализация ретраев, например, экспоненциальная. Но так как запросов много, а сервер у тебя вышел в какой-то момент времени одновременно для кучи других микросервисов, они начинают одновременно все достаточно синхронно, используя ту же самую библиотеку, долбиться к нему. И поэтому добавляю такой этот джиттер.
Ну, я бы не переходил к джиттеру, к рандомности, а я бы все-таки еще немножко остановился на понимании природы вот этих синхронных запросов. Мне кажется, я не совсем понял то, что ты объясняешь, но я дам вот свое понимание. Оно у меня довольно простое. На самом деле синхронные запросы могут быть. И объяснение, как мне кажется, состоит тупо в, например, распорядке дня. Представь, что у тебя сервис, которым пользуется огромное число клиентов. Опять же, мы говорим про такие специфичные сервисы. И люди приходят, например, на работу в 8 часов. Есть общий распорядок дня, которому подчиняется большое количество там, сотрудников, работников. И вот этот распорядок дня, он может добавлять большей синхронности. То есть, когда у тебя очень много клиентов, и когда они примерно около 8 часов утра начинают отправлять запросы, например, первым делом, приходя на работу, открывают твой сайт, то у тебя больше вероятность того, что какие-то запросы будут приходить синхронно. И вот как раз для таких редких, наверное, ситуаций, таких редких ситуаций. Все-таки, то есть вот это понимание, зачем нужен вот тот самый рандом в задержке. То есть мы не просто экспоненциально, мы не просто увеличиваем там в какое-то количество раз интервал ожидания между повторами, но мы еще добавляем какое-то случайное время ожидания, чтобы как раз-таки равномерно распределить равномерно распределить запросы, чтобы не, действительно не происходило такого, что синхронные запросы, огромное их количество, создают пиковое количество обращений, потом через какое-то время они вместе опять наваливаются. Вот чтобы они вместе не наваливались на сервер через какое-то время ожидания, добавляется вот этот джиттер, ну или по-русски это какое-то дрожание, то есть случайное какое-то время ожидания.
Вы прослушали 35-й выпуск подкаста разработки бэкэнд-приложений. Можете подписаться на разных платформах. Лучше, наверное, сделать пока на Телеграме, но сейчас я наблюдаю также и с Телеграмом кое-какие проблемы. Мне сложно почему-то стало загружать аудиофайлы туда. Я попробую в этот раз, но в прошлый раз мне это не получилось сделать так, чтобы это было удобно слушать. В общем, мы думаем о том, что в Телеграме мы продолжим, естественно, кросс-постить, но, возможно, у нас основная платформа будет какая-то другая. В любом случае, до встречи через неделю.